Тема нашего сегодняшнего урока – это тема любви. На самом деле, эта тема ключевая в иудаизме, потому что, прежде всего, давайте обсудим, что такое любовь. Любовь – это прежде всего хибур, соединение, единение вместе. Причем это совершенно не важно, если это имеется в виду любовь между супругами, или любовь к детям, или любовь к своему народу, или близкие отношения с друзьями. Всегда, когда мы испытываем чувство любви, привязанности к кому-то, это прежде всего единение, это прежде всего хибур. Вот это вот единение, это является условием присутствия Всевышнего в этом мире. Самая важная вещь для Всевышнего – это шалом. Написано про него «Усе шалом бимрумах». Да? Всевышний «Усе мир» создает мир в небесах. И написано «Шамаем, шамаем ля ашем, варец натам лебне адам». То есть Всевышний, он создает мир в небесах. А вот в этот удел создать мир на земле он оставил кому? Людям. Каким образом люди могут создать мир? Каким образом они могут нас привести к этому единству, именно тем, что они будут любить друг друга, именно тем, что они будут привязаны один к другому, да, и будут видеть хорошие, положительные вещи один в другом. Это то, что является источником мира в этом мире. Да? Теперь какая причина бывает того, что Всевышний не может в этом мире находиться. То, что является обратной стороной любви, синат хинам, да, ненависть, беспричинная ненависть, это то, что в конечном итоге привело к разрушению второго храма, и это то, что в конечном итоге привело к изгнанию шхины, божественного присутствия в этом мире. Теперь что такое божественное присутствие? Когда Всевышний находится среди нас, когда мы чувствуем, что он среди нас. А в данный момент это присутствие сокрыто от нас, и это на самом деле очень сильно увеличивает наши испытания. Потому что представьте, насколько проще соблюдать заповеди, делать всякие правильные вещи, когда у нас есть возможность прийти в храм и своими глазами созерцать, как происходят всякие чудеса, когда все падают ниц, и вдруг оказывается, да, в Йом-Кипур, когда должны были все как бы падать ниц, да, там во время молитвы, и вдруг оказывается, для всех есть место. Да, или когда огонь сам сходит на жертвенник и как бы поглощает жертву. Представляете, насколько как бы людям, у них вот этот вот страх перед ними сами, он увеличивается, когда они своими глазами видят все эти чудеса. Теперь у нас с вами такого люксуса нету, мы сейчас это реально не видим. Кроме этого, и молитвам стало гораздо труднее доходить до верха, хотя написано, что вороты слез не были заперты. Все ворота молитвы были заперты, кроме ворот слез. То есть, когда человек молится от чистого сердца и очень плачет, да, и страдает, то, по идее, его молитва должна быть услышана. Но при этом есть три категории людей, которые создают препятствия, что про них написано, что Всевышний их ненавидит. И когда они цуаким, да, евреи цуаким, эмлоны и ним, они кричат от горя, да, от страха, от боли. Вот, например, сейчас, вот представьте, ракетный обстрел, сидят дети, миклати, боятся, да, вот мама молится, и молитва не доходит. То есть одна из причин, одна из категорий людей, которые там написаны, это люди, которые не соблюдают законы семейной чистоты. Теперь законы семейной чистоты это одна из вещей, которая тоже позволяет Всевышнему находиться в этом мире. Это не урок по семейной чистоте, и мы в это сейчас заходить не будем. Но мы просто вспомним известное очень предложение из Торы, да, предложение из Гемары, в котором написано, сказал Рабби Акива, да, в Гемаре, «Иш вейша заху, шхина бейнеем». Лозаху эшахлатам. То есть, если муж с женой они удостоились, то шхина, божественное присутствие, находится между ними. Им лозаху эшахлатам. Теперь это очень интересно, что есть только две возможности вообще состояния. То есть это не что-то пар, вы знаете, может быть, будет шхина, может быть, их пожрет огонь, а может быть, ничего не будет, да, и будет такое спокойное дружеские отношения. Нет, есть только две возможности. Есть либо возможность божественного присутствия, сейчас мы поговорим, в каком случае оно возникает, либо есть возможность, что их пожирает огонь. И мы на самом деле, я как семейный консультант, это очень хорошо вижу, потому что, и если вы подумаете, вы тоже поймете, что в близких отношениях, да, таких, такого уровня близости, как мужа и женой, нет парвы. Нет такого, что, ну, нас, знаете, не колышет. С одной стороны, любви особой нету, а с другой стороны, ненависти, страданий нет. Такое может быть уже тогда не на стадии, что все умерли, все умерло, да, сердце закаменело, и уже теперь уже вообще никаких эмоций нет. Но в основном, если нет мира в доме, если нет любви между супругами, то это приносит очень большое страдание. На самом деле обеим сторонам, что интересно, что иногда вот ко мне приходят женщины, очень часто бывает такая ситуация, что приходят не пары, приходят только женщины, потому что муж говорит, что он не хочет никуда идти, это как очень распространенная. То есть ситуация, когда пришел муж, а жена не пришла, она гораздо более редка. Ну, может быть, потому что если уже пришел муж, он придет к мужчине-консультанту, тоже не исключено. Но в принципе женщинам свойственно гораздо больше быть... как бы беспокоиться о шломбайте, им больше мешает, если настоящей связи нет. Мы сейчас тоже говорим, почему. И это первая причина. А вторая причина, что женщине больше свойственно винить себя, и она более готова принять какие-то обвинения в свой адрес. Когда мы идем к какому-то семейному консультанту, иди знай, что он скажет. Да? Может, вообще до меня сейчас все грехи повесят. Мне надо будет что-то менять очень сильно в своей жизни. Мужчины, женщины, как бы это натуры гораздо более гибкие, им априорно легче меняться, тоже не всегда, но в принципе легче, а мужчинам это более тяжело. Но мы сейчас поговорим вообще о том, что такое вообще заху, да, что имеется в виду. Гематрия у слова заху это 33. Есть разные объяснения, что такое 33. Одно из объяснений – это лев и хат. Лев – сердце одно, единое сердце, да, как бы они едины в сердце. Что сердце – это на самом деле тоже источник чего? Источник любви, источник чувств. Вот обратите внимание, насколько в иудаизме делается большой акцент именно на чувства. Вот, например, служебное служение, да, хасидов, да, вот, когда говорим про хасидут, большим тов, в чем было его как бы новшество, вот когда он начал это все, или Рабби Нахман Бреслов, именно в этом, в том, что очень большое внимание уделялось тем чувствам, которые человек испытывает во время, когда он служит Всевышнему, да, чувство радости, чувство благодарности, очень-очень важно. У хасидов по сей день, да, вот это мы очень сильно ощущаем. Чувствам придается огромное-огромное значение. И в том числе именно чувство любви. Чувство любви, мы видим, где мы видим упоминание, например, о том, что нужно любить, да, Всевышнего. Шма Исраэль, когда мы читаем Шма Исраэль, что первое предложение, какое там написано? «Веаавта это шемела кеха, бекольна вшиха». То есть первое, что от нас требуется, что является как бы основополагающим фундаментом нашей веры, это именно любовь. Любить Всевышнего – это то, что первое написано. Любовь – это чувство, это не «пойми Всевышнего», да, это не «оцени Всевышнего», это не «уважай то, что говорит Всевышний». Это именно «возлюби», да, именно к чувствам есть обращение. Теперь очень известная заповедь – «Вы автор эхо камоха, возлюби ближнего как самого себя». Вы помните, что когда нееврей пришел Илелю и сказал ему, «Я хочу, раби, я хочу узнать, что написано в Торе, и скажи мне об этом, пока я стою на одной ноге». Что Илель сказал? Он сказал, «Возлюби ближнего как самого себя, потому что в этом сама Тора». Вся Тора, она, это именно любовь, это именно принятие, принятие другого человека и себя. Обратите внимание, в авторе Реха Камоха не написано, что ты должен любить другого больше, чем себя. Никто этого такого вообще даже не ожидает. То есть мы сначала должны научиться принимать себя, любить себя, а потом уже можем научиться принять и ценить другого человека. Теперь спрашивается вопрос. Мы привыкли еще с того мира, да, с той культуры, в которой были раньше, кто-то, может быть, еще по-прежнему в ней, то любовь это нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, правильно? Это такое чувство, которое приходит неожиданно и уходит, не спросившись, да, то есть мы, как будто бы нам кажется, что на наши чувства мы влияния не имеем. На самом деле чувство это является результатом наших мыслей и наших решений. Вот, кстати говоря, это можно потом будет спроецировать также и на вопрос, можно ли пробудить любовь в супруге, можем ли мы пробудить любовь в себе, да? Раз вещь, которая, это вещь, которая основана на решении человека, сам человек решает, кого он будет любить, а кого нет. На самом деле она может зависеть от внешних обстоятельств, а может и нет. То есть это решение самого человека. То, следовательно, раз эта вещь, она происходит извне, значит, у человека есть полная возможность на этот вопрос, на этот процесс влиять. На этот процесс влиять. Именно поэтому у нас есть заповедь любить ближнего, как самого себя. Значит, перед тем, как мы начинаем любить ближнего, как самого себя, у нас есть тут очень важный компонент, что надо научиться любить себя. Научиться любить себя – это тоже выбор. Теперь есть, когда приходят люди всякие на консультацию, очень часто вот этот вопрос встает о том, что люди не любят самих себя. Теперь, когда начинается обсуждение, почему это происходит, обычно начинаются очень длинные списки, чего именно у них не хватает, что именно там у них не так, почему они недостойны любви, а им еще и родители в детстве об этом сказали, и вот до сих пор они это в 55 лет еще помнят. Да? На самом деле любовь, она проходит несколько ступеней, и мы об этих ступенях сегодня тоже будем говорить, но верхняя ступень любви, до которой так просто допрыгнуть как бы невозможно, к ней надо идти постепенно, она, что это любовь, которая лотлу я бы давар, которая не зависит ни от чего. Мы любим себя, потому что мы создание Всевышнего. Всевышний нас создал, Он нам нашу душу дал, Он нам дал сход, заслугу, возможность спуститься в этот мир, что абсолютно не все души этого удостаиваются. Есть души, которые, например, за прошлые грехи получают карет, что их корни духовные отрубаются, да, от этого мира, и они уже никуда прийти не могут, ни там они не находятся, ни здесь. Есть, которые должны пройти какое-то исправление, но Всевышних еще не спустил. Вот они сидят там, выехали на Шамот и ждут. И ждут своего часа. Нам Всевышний сделал очень большое милосердие. Он нас спустил сюда. Почему? Потому что он верит в нас. Он уверен, что та миссия, для которой он нас сюда спустил, нам по силам ее выполнить. Теперь каждый из нас, он создан бы целем Элоким. В каждом из нас есть частичка Всевышнего. Мы созданы по его образу и подобию. Вот вы любите Всевышнего, вы думаете про себя, что про него, что это что-то великое, правда? Это что-то необычное, это что-то святое, возвышенное, правильно? Теперь вы поймите, что вас, вот вы какая вы есть, в вас тоже есть часть его. Вот посмотрите на ваших детей, вот в них есть часть его. Смотрите на вашего мужа и поищите, у него это тоже есть. Посмотрите на ваших соседей, которые, понимаете, включают музыку в 12 часов ночи и будят вас и мешают вам жить. И в них это есть, понимаете? То есть априорно каждый человек, он достоин любви без зависимости от того, что он делает. Теперь это не значит, что любое плохое поведение мы должны терпеть. Это не значит, что нам самим ничего исправлять не надо. Просто к любви это не имеет отношения. Понимаете, любовь – это хибур, это принятие самого себя, это умение соединиться с самим собой. Каким образом мы можем что-то давать другим, если мы сами с собой не в хибуре, не в соединении? Значит, первая ступень, которая нам необходима для того, чтобы научиться любить других, кто бы это ни был. Муж, дети, сослуживцы на работе. Да, есть мицва любить каждого еврея. Это научиться любить и принимать себя. Теперь это решение. Это не вещь, которая зависит от чего-то, от каких-то внешних обстоятельств. Это решение. И после того, как мы его примем, да, и мы начнем, мы можем, есть всякие способы, каким образом мы можем увеличивать эту любовь к себе. Да, если мы, ну, как понятно, что можно пойти к психологу и заплатить ему какое-то количество денег, он нам в этом поможет. Но если у нас этих денег нет, то есть у нас возможность работать над этим самим. Я только оговорил, что степень болезненности отношений с собой, она у людей бывает разная. Бывают ситуации, когда действительно нужна какая-то помощь, чтобы человек, скажем так, человек должен начать с нуля идти вверх по лестнице. А если, например, его отношения с собой в результате там, его сложной жизни, каких-то вещей, которые у него были раньше, да, в прошлом, в настоящем, никого ни в чем не обвиняю, просто факт. Да, он находится не на первом этаже в данный момент возле лестницы, а он находится в подвале, до которого нужно еще спускаться 40 минут, понимаете, в туннеле. Если человек там находится, то понятно, что в такой ситуации он сам из этого туннеля вылезти не может. То есть обязательно должен быть кто-то, кто ему поможет. Но если, допустим, мы находимся на первом этаже, да, на Куматкарка, или мы находимся, скажем, на минус первом, минус втором, еще не так далеко мы, так сказать, скатились, то у нас есть возможность научиться полюбить себя. Первое, как бы, первый способ, который есть для этого, это почувствовать свою собственную женственность. Вот я учу невест, и любой невесте, не в зависимости от того, как она выглядит, я всегда говорю, потому что я свято верю, что это вещь, которая безрат Ашем поможет ей построить счастливую семью. Я ей говорю, что она ялом, бриллиант. Вот любая женщина, она бриллиант. Всевышний ее создал красивый для кого-то, для какого-то мужчины, да, которому она безрат Ашем потом соединиться. Вот она бриллиант. Мы должны ощущать себя этим бриллиантом. Внутреннее ощущение наше, оно передается наружу. Понимаете? Вот есть, обратите внимание, женщины, которые себя несут. Да? Вот несут. Даже, ты понимаете, у них может быть 40 килограмм лишнего веса. Они могут быть уже преклонного возраста с морщинами. Но у них внутреннее ощущение, понимаете, собственного даже сказать недостоинство, а вот любви к себе. Они себя ощущают женщинами, понимаете? Это одна из вещей, которая очень сильно помогает полюбить себя. Представьте себе, что вы ялум, да, бриллиант. Сейчас бриллиант, что нужно для бриллианта? Для бриллианта нужен кетер, нужна корона. Для бриллианта нужно какое-то украшение, какая-то оправа, в которой мы можем его вставить. Когда бриллиант, он в колье. Когда бриллиант, он в кольце, в короне, да, в чем-то, то он совсем по-другому выглядит. А вот представьте, взяли тот же самый бриллиант и бросили его в грязь. Что из него станет? Он весь запылится, никакой ценности в нем не будет. Или представьте, взяли тот же самый бриллиант и дали его поиграть детям. У них там есть набор такие, знаете, стеклянные камешки в Израиле, называется гулот. Вот у них там куча гулот играть в игру, да, и бриллиант им туда же кинули. Что? Какая-то ценность от этого нет. Вот мы должны ощущать себя бриллиантом, вне зависимости от чего. Нисколько нам лет, есть ли у нас мужчина, который нас любит или не любит. Совершенно не важно, понимаете? Совершенно не важно. Мы любим сами себя. Мы должны понять, что Всевышний нас сделал совершенными. Он сделал нас красивыми, такими, как мы должны быть. Но мы что? Мы должны для этого бриллианта пытаться создать оправу. Теперь эту оправу мы создаем не для мужа, не для детей, не для соседов и не для соседок. Мы ее создаем для себя. Вот очень важный момент. Почему? Почему я это так подчеркиваю? А почему, например, не сказать, вы должны нравиться мужу? Вы должны ему нравиться очень хорошо. Потому что я хочу прийти к такому эффекту, чтобы ваши усилия, они всегда приносили плоды. Я не хочу, чтобы прийти к такому эффекту, к такому положению, когда ваши усилия иногда будут ни к чему не приводить. Вот, например, скажем, берем пример семейной пары, где муж по каким-то причинам к жене равнодушен. Да, не обращает внимания на то, как она выглядит, занят, скажем, в лучшем случае работой. Да, в худшем не будем в худшем случае разбирать. Занят работой, на жену он не смотрит. Она теперь что? Перестала от этого быть бриллиантом? Или ей теперь что, не положено себе оправу золотую создать? Недостаточно, что у нее есть огорчение, да, боль от того, что он себя так с ней ведет. Она должна еще прибавить в себе к этой боли следующую, еще ощущать себя непонятно кем. Не, давайте мы в этой жизни будем искать положительные моменты. Давайте в этой жизни будем улучшать свое состояние, а не ухудшать. Вот если у нас есть рядом с нами человек, или никакого человека вообще нет, мы вообще ищем свою пару и, к сожалению, найти не можем, нет достойных кандидатов. Да? Разные бывают ситуации. Да, или, к сожалению, мира в доме у нас на данный момент нет. Это что значит, что мы еще должны сами себя тоже так ощущать? Нет, мы должны ощущать себя королевой. Не в зависимости от того, есть у нас король или нету. Значит, а как мы можем себя ощущать? Купить себе что-то, что нам нравится. Да? Ухаживать за собой так, как нам нравится. Для себя, понимаете? Когда человек что-то делает для себя, это как, понимаете, человек шел по улице, и там было объявление. Цава бетха бэм элиф шлошмут шекель. Иногда в Израиле пишут. Да? Покрась свой дом за 300 там, шекелей. Он покрасил, говорит, а кто мне деньги теперь даст? Да? Для себя покрасил. Покрась свой дом. Имеется в виду, что ты кого-то заснял. Ты думал, ты для себя покрасил. В этой жизни все, что хорошее мы делаем для себя, мы делаем прежде всего для себя. И если мы это делаем для себя, то мы никогда в убытке не будем. Никогда у нас не будет сожаления. Жалко старалась, пошла, понимаете, в парикмахерскую, там, я не знаю, сделала прическу, пришла домой, муж даже в мою сторону не посмотрел. Вот не будет такого, понимаете? Потому что я пошла в парикмахерскую, сделала прическу, я сделала красивый макияж, и я пошла в спортзал, или я не знаю, что я сделала, кремом намазалась. Да, пошла позагорала в специальном этом салоне. Или кто что, да, неважно что. Потому что я хочу, потому что я бриллиант, потому что я королева, я стою этому. И человек, который любит сам себя, написано «кимаем по ним ли по ним». Вот всегда думают, как вода в воде отражается лицо, как лев Адам ли Адам. Так написано в книге Мишлей, да, притча царя Соломона, самого мудрейшего из людей. Написано, что то, что мы чувствуем блев, да, по ним, вот как мы внутри чувствуем, так и другой там чувствует. Но мы очень часто видим, что это не так. Мы можем человека очень сильно любить, а в ответ он нам платит совсем другой монетой. Есть тут еще один слой, как бы еще одно понимание. Не по ним, а по ним. Наше внутреннее состояние. Да? Вот как, чем больше мы себя уважаем, тем легче нас уважать. Чем больше мы себя любим и ценим, тем легче нас ценить. Теперь любовь другого человека – это всегда его выбор. Мы за этот выбор ответственности нести не можем. Но мы можем нести ответственность за себя, за то, что мы любим себя. Вот первый шаг вообще для того, чтобы быть счастливым в жизни – это научиться любить себя не в зависимости от того, какими успехами я обладаю и какими талантами Всевышний меня наградил. Потому что таланты – это подарки. И Всевышний каждому из нас дает те подарки, которые нам необходимы для исполнения нашей роли в этом мире. Если он мне дал музыкальный слух, но при этом не дал математических способностей, значит, в этом мире математические способности мне не нужны. И не нужно сравнивать себя с какими-то учениками в школе, которые получали пятерки, а я тройки, да, там я свободу, нет, но неважно, кто-то другой. Получал не те оценки. Да, не нужно. Понимаете, вот это сравнение, это одна из вещей, которая убивает все положительное отношение к себе. И к себе, и к другим, между прочим, понимаете? Оставьте, неважно, что делают другие, поверьте, каждый из них получил те инструменты, которые ему нужны для счастья, а вы получили те инструменты, которые нужны вам. И у вас, как в любом другом человеке, есть целим Элоким, есть часть Всевышнего. Вы еще к тому же и женщина. А женщина она кто? Полка, она королева. И это совершенно не важно, есть у нее король, нет короля. Этот король, как он ко мне относится, совершенно не важно. Если у вас есть цель и латин, если у вас есть присутствие Всевышнего внутри, понимаете, в каждой душе у него есть искорка божественного присутствия. Нет такой души, в которой ее нет. Просто не существует. Значит, если она в вас есть, то какая разница, кто про вас что думает? Если кто-то вас не любит, это его проблемы, а не ваши, поверьте. И если кто-то хочет вас унизить, он не имеет на это никакого права. Ни один человек на свете не имеет права вас унижать. Почему? Потому что вы Бат Мелах, вы дочь Всевышнего. У вас есть частичка божественного присутствия. А я плохо убираю, а я нехорошо варю, а я мало зарабатываю и плохо воспитываю детей. Ну и что? Все равно это не дает абсолютно никакого права никому вас унижать, обижать, да? Делать вам больно, не иметь. Вот и когда вы научитесь любить и ценить себя, то вы параллельно научитесь людям ставить границы. Вы обратите внимание, что самые наглые дети на свете ведут себя нагло далеко не со всеми. Есть люди, которыми они это себе позволяют, а есть нет. Да, самые наглые ученики. Вдруг почему-то директору они все-таки решили не погрубить. Или какому-то учителю. Да, в дом они себе позволяют все, что угодно. А вот в школе почему-то с частью учителей они по полной программе, что называется, отрываются. А часть учителей они этого не позволяют. Почему? Потому что любой человек знает, что проходит граница. И если он это не знает, можно ему дать ее почувствовать, понимаете? Но для того, чтобы человек вставил границы, он должен понимать, что у него на это есть право. У него есть право на любовь. У него есть право на чувство собственного достоинства. Вот эта вещь очень-очень важна. Теперь, поскольку любовь – это является решением человека, то Тора может нас обязывать любить, потому что это в нашей власти. В нашей власти решить, кого мы будем любить, кого мы не будем, включая себя. Теперь, а можно ли пробудить любовь в другом человеке? Вот, например, я очень люблю своего мужа. Мне очень важно, чтобы у нас был шломбайт. Но почему-то он ведет себя по отношению ко мне очень равнодушно, холодно, да, не проявляет какого-то невнимания, ничего. Я могу с этим что-то сделать. Теперь мы помним, что у нас есть такое правило золотое, что в отношениях между людьми у нас есть 50%, и у того человека, который напротив меня, тоже есть 50%. Теперь я отвечаю 100% за свои 50%, а за его 50% я отвечаю 0%. То есть это не то, что я за свои 150% отвечаю на 60%, а он за свои 50%, я за его 50% на 40%. Это не так идет. Это и касается и меня. Когда, например, говорят, ну вы к своему мужу относитесь более уважительно, более. Он говорит, да, вы знаете, как он себя ведет, а что он себе позволяет, как он, да. Вот, смотрите, ваше дело, вы решаете, как вы относитесь к другой стороне. Теперь это решение, вы принимаете не в зависимости от того, как другая сторона себя ведет. Можно человека ценить за какие-то его положительные качества, но при этом не давать ему возможность наглеть. Одно к другому не имеет отношения. То есть вы отвечаете 100% за свои 50%. Вы решаете, кого вы любите, кого вы не любите, кого вы уважаете, кого вы не уважаете. И когда вы решаете, вы понимаете, что для того, чтобы в семье, скажем, были более хорошие отношения, вы должны больше ценить супруга, это не значит, пусть он сначала что-то хорошее сделает, а потом я буду его ценить. Я сейчас беру как бы нашу сторону. Почему? Потому что когда я сейчас на него повалю, чтобы это не получилось, что мы только его, бедного, так сказать, нападаем на него, а с себя мы всю ответственность сняли. То же самое абсолютно. Мы всегда с любым человеком на свете, неважно кто он, отвечаем 100% за свои 50%. Да? То есть если нам, вы пришли на семейную консультацию, нам говорит, больше цените вашего мужа. А вы ему говорите, да, там есть чего ценить, а посмотрите, что он делает. На молитву он не встает, деньги домой он не приносит, грубит, с детьми себя ведет там ужасно, мне цветы последний раз подарил 20 лет назад. И дальше, значит, по списку. Совершенно не важно, потому что это зависит от вашего решения. Если вы решаете для себя, что вы хотите ценить вашего мужа, вы на этом концентрируетесь. Помните эту историю с тем, как мы едем по дороге? И не видим ничего, что происходит вокруг, кроме шоссе. Но на дороге мы действительно не должны ничего видеть. А вот вокруг, когда мы выходим, очень зависит, на что мы обращаем внимание. Какие очки мы одеваем, черные, розовые, зеленые. А цвет очков – это наш выбор совершенно. Если мы скажем себе, мы хотим сейчас нашего мужа видеть достоинство, одно из очень известных упражнений, да, говорят в семейной паре, каждый из вас должен там каждый день в блокноте записывать 5 хороших вещей, которые сделал ваш муж или ваша жена. То же самое, кстати, очень помогает в воспитании детей. Да, вот приходят на консультацию насчет ребенка, говорят, мой ребенок там не слушается, грубит, в школу опаздывает. Очень длинный список, что он творит. И мы, конечно, его по этому поводу постоянно мордуем и критикуем. Что, какой как бы совет в этой ситуации? Сейчас, секунду. Тови, закрой, пожалуйста, дверь, Тови. Значит, какой совет мы в этой ситуации можем дать маме, да? Сказать ей, записывайте каждый день 5 там, или 10, в зависимости от сложности ситуации, хороших вещей, которые сделал ваш ребенок, и говорите ему, и какое чудо происходит. Вдруг откуда-то берутся эти 5 или 10 вещей, вдруг мама начинает их видеть. Вот точно так же мы можем насчет мужа тоже. То есть это наш выбор. Если мы хотим, говорим себе, я хочу научиться ценить другого человека, больше его уважать, ему какие-то достоинства, я хочу его хвалить, это мой выбор. Я отвечаю 100% за свои 50. Да? Я начинаю обращать внимание на это, и я вижу его в более положительном свете. А когда я вижу человека в более положительном свете, то реально мне легче его начать любить. Даже если он при этом не изменяет свое поведение. Теперь, как правило, когда я начинаю его хвалить и положить, видя в нем положительные вещи, я начинаю по отношению к нему себя вести. Поведение это тоже отражается. Начинаю себя вести более доброжелательно. Я более приветливо с ним разговариваю, я ему улыбаюсь, я готова пойти ему навстречу, я делаю ему комплименты. И, как правило, человеку свойственно оправдывать ожидания. Когда он видит, что в нем видит хорошее, он чувствует это. Так, по нашему поведению, то он, как правило, начинает себя лучше вести. Теперь сказать, что это работает 100%, я вам не могу. Почему? Потому что, опять-таки, мы отвечаем 100% за свои 50. Мне это очень важно подчеркнуть, потому что иногда женщина говорит, я его хвалю, я пишу себе на листочке все 5-10 достоинств, я ему говорю, и все равно это ни к чему не приводит. Да? У меня такое ощущение, зря работало. Вот, понимаете, мы должны делать свое, а результаты, они от Всевышнего. И не корить себя за то, все время помнишь, что за результат мы не отвечаем. Почему это так важно? Потому что одна из причин, почему мы так сильно расстраиваемся, это потому что у нас есть подсознательный страх, ну, наверное, недостаточно хвалила, наверное, недостаточно что-то хорошо делала. Да, женщинам очень свойственно больше, чем мужчинам, по природе очень свойственно самобичевание. Вот если что-то не получается, наверное, я недостаточно нарядилась, наверное, я недостаточно похвалилась. Сразу начинаются какие-то вот такие заходы самобичевания. Смотрите, предела для лучшего, так же, как для худшего, нет. Всегда можно стремиться к лучшему и постараться, так сказать, совершенствоваться. Но мы должны понять, что и помнить это всегда, что результат, он не всегда зависит от нас. Мы старались, мы хвалили. Но люди травмированные, люди, у которых есть в сердце дырка, они не в состоянии воспринять даже похвалы, потому что у них вот понимаете, сак им хор и в шале молот. Сумку с дыркой ее невозможно наполнить. Все падает. Да? Вот бывает такое. Но вы в любом случае не говорить, что это было бесполезно. Потому что даже если он остался в минусе, этот минус все-таки немножко поднялся. Нет предела худшему, нет предела и лучшему. И второе, ощущение собственной положительности, оно должно нас греть. Да, это не привело ни к чему. Но я сделала усилие. Я сделала то, что Всевышний от меня ожидает. Это вещь очень-очень важная. Да? Несмотря на то, что этот человек, может быть, неисправим. Может быть, почему нет? Понимаете, я уже ничему не удивляюсь. Я знаю, что многие из наших слушателей, барух ашем, если кто-то нет, но большой процент действительно в жизни сталкивается с очень-очень серьезными испытаниями. Мне это известно. К сожалению, все больше и больше известно. Да? И поэтому я с уважением, с очень-очень большим уважением отношусь к тем людям, которым для того, чтобы они достигли своего исправления в этом мире, по известным только ему причинам, Всевышний послал такие обстоятельства. Теперь, если он их послал, у нас есть душевные силы их выдержать, но мы должны эти душевные силы научиться ими пользоваться. Если мы себя бичуем, если мы не умеем ценить то, что хорошее мы делаем, да, если мы выражаем свою любовь, и эта любовь не находит никакого отклика, и нам кажется, может, мы мало это делаем, то мы тем самым себя, эти силы забираем, эти силы, они не безграничные. Мы должны стараться эти силы генерировать изнутри. Правильной реакции на свои поступки. А какие правильные реакции? Уметь правильно оценивать вообще в положительном ключе те хорошие вещи, которые мы делаем. Это очень-очень-очень важно. И если мы это будем делать, у нас будут появляться силы действительно справляться с той непростой ситуацией, в которой иногда мы находимся. Если мы себя едим, если мы не даем себе никаких источников для того, чтобы получать удовольствие от жизни, не умеем себя хвалить, не умеем себя преподносить, не ощущаем себя королевой, да? Только откуда же у нас будут силы? У нас не остается силы для того, чтобы справиться с тем, что Всевышний от нас хочет. Тогда будем стараться это делать. Значит, пробудить в любой супруге мы не можем 100% отвечать за это. Есть какие-то вещи, которые реально могут это сделать. Первая вещь – это полюбить себя. Женщина, которая любит себя, ее легче любить. Вы можете знать, это, если вы вспомните свои какие-то воспоминания детские, как вы учились там в школе, в старших классах. Да, там были всегда мальчики, мы учились в смешанных школах, большинство из нас, кто слушает. Да? Если кто-то нет, так нет. Те, кто учились в смешанных школах, скажем, я училась в смешанной, да, там были и мальчики, и девочки, да, и давайте вспомним, какие мальчики, какие девочки пользовались популярностью. Самые красивые? Нет. Самые умные? Нет. А что в них было? Они несли себя. Они любили себя, они себе нравились, и поэтому они нравились другим. Люди, которые уверены в себе, люди, которые довольны собой, им гораздо легче вызвать приятное отношение к себе. Значит, вот эта вот вещь, да, когда полюбить себя, это первый шаг, который мы можем для этого сделать. Второй шаг – научиться ценить человека, который находится рядом с нами. А в нем нечего ценить. А тогда зачем вы хотите, чтобы он вас любил? Так, если в нем нечего ценить, так пусть идет гуляет. Зачем? Зачем вы хотите в нем какие-то чувства разбудить? Вы все-таки хотите? Значит, надо научиться ценить и видеть в нем положительные вещи. Если мы видим положительные вещи, то в этом случае мы будем к нему относиться более положительно, и наше положительное доброжелательное отношение, оно в ответ, ему будет легче к нам тоже положительно относиться. Вот вам. Это с нашей стороны. Мы всегда помним о том, что мы отвечаем 100% за свои 50, у него есть свои 100%, да, за свои 50, и мы за него ответственности не несем. Если, несмотря на то, что мы к нему относимся положительно, он все равно продолжает в том же духе, то что мы можем сказать на это? Его проблемы. Он потерял такую красивую, замечательную, успешную, положительную женщину, как вы. Не умел оценить. Потеря. Он, его большая потеря в его жизни. Только пожалеть, что он не смог оценить той замечательной женщины, которая находится рядом с ним. Вот и все. Теперь. Одна из вещей, которую мы тоже должны помнить, что наше оружие в пробуждение чувств к мужчине, это наша женственность. Именно мамаш сексуальная женственность. Почему? Потому что мужчины, любой к женщине, зарождается прежде всего через сексуальность. Значит, в принципе, есть три вида любви. Да? Первая любовь между супругами, имеется в виду, да? Между супругами, вообще между людьми можно сказать, что есть два вида любви. Есть одна из видов, это аавата туэлет, то есть когда есть им какая-то выгода от того, что выгода, это не обязательно в плохом смысле, что мы корыстные, есть там выгода, сейчас бесприданница решила, да, там, выйти за богатого джентльмена какого-то. Нет, не так. Это не это имеется в виду. Выгода, это может быть какой-то положительный момент. Туэлет, это не обязательно выгода, это также достоинства какие-то, да, то есть есть аавата туэлет, это когда мы видим какие-то положительные моменты в другом человеке. Это бывает не только между супругами, это бывает и между друзьями, да, то есть есть хорошие отношения, потому что я от этого человека что-то получаю. Это что-то получаю, оно может быть очень даже душевным, каким-то эмоциональными вещами. Например, я получаю от него поддержку, скажем. Не надо обязательно сразу в корысть, он мне каждый месяц отстегивает столько-то баксов. Не это имеется в виду, да? А имеется в виду даже, вот я от него получаю эмоциональную поддержку. Я от него получаю умные советы. Я получаю уважение от того, что я с таким человеком дружу, скажем, да? То есть вот какие-то такие вещи. Он мне помогает в чем-то. Польза какая-то. Да, 100% так, да? То есть это называется аавата туэлет. Теперь замечательная вещь. Она обычно построена на взаимной отдаче. А вторая вещь, это называется ааваши ло тлуя бадавар. Это любовь, которая уже ничем не обусловлена. То есть люди привязаны один к другому, даже если другой никому ничего не дает. Например, такую любовь мы можем видеть, это любовь родителей к своим детям. Да, например, к маленьким детям, которые еще ничего не достигли. Мы все равно их любим. Или, например, не дай бог, у кого-то есть дети-инвалиды, которые ничего уже не могут достигнуть. Априорно это известно заранее. Да? То есть родители не то, что они их любят, потому что они надеются, что потом они поступят в университет и покажут им свою золотую медаль. Им это не будет светить, если ребенок болен. Да? Но при этом они его любят. Вот это называется ааваши лёд луят бадавар. Это самая высокая степень любви, которая бывает. И она Почему она более высокая? Потому что любовь, которая построена на какой-то пользе, уважении, даже не обязательно пользе, материальной пользе, это нам иногда звучит, понимаете, корыстность такая. Не обязательно, это может быть эмоциональная помощь, это польза, да? Это человек, он готов меня выслушать. С этим человеком мне приятно ходить там на какие-то, не знаю, встречи куда-то, да, там в какие-то музеи, там, не знаю что, у меня есть общие интересы. Любая вещь, которая, с которой нас может как-то связать, да, нас это вызывает привязанность. Теперь, чем больше польза, тем, понятно, привязанность более сильная. Но как, что пишет Рав Деслер, у него есть такая книга, «Михтав Мейлияу» называется, да, там есть перевод, кстати, очень хороший, Рав вот, Сви Патла, издательство Пардес, очень хороший перевод на русский язык, «Михтав Мейлияу», кому интересно, вот, очень рекомендую. Но есть на иврите тоже, кто читает. Да, там написано, что какая проблема в любви, которая основана на пользе. Если как только эта польза пропадает, то все, у нас с человеком уже ничего не связано. Этот человек нас поддерживал материально, сейчас он обанкротился, все, теперь больше нет. Да? Теперь, если это чужие люди, то это что-то одно. Да? А если это близкие люди, то, конечно же, мы не хотим на таком уровне оказаться. Вы знаете, вот одна из причин разводов между супругами, она бывает из-за того, что они с второго этого уровня Ава Шельтуэлит не смогли подняться на третий уровень Ава Шелотлу Ябедава. То есть был, да, жена была красивая, муж хорошо зарабатывал, там, да, какие-то у них были дела общие, у них была какая-то помощь, даже там с детей вместе выращивали, да, общая квартира была. Сейчас в Израиль переехали, квартиры, дети выросли, квартиры уже нет. Муж работу потерял, жена постарела на 10 лет. Все, а что там теперь вместе делать? Да, нету никакой связи между нами. Все, бетла, бетель давар, бетла ава. Сейчас можно развестись, представить кого-нибудь другого. Понимаете, вот этого мы не хотим. Не хотим к такому прийти. Теперь невозможно, невозможно перейти на третий вот этот уровень, а ваши лотлы я бы давал без того, что был второй. Но теперь я написала в анонсе, что есть три вида любви. Вот когда мы говорим в любви между супругами, есть первая ступень, без которой не будет второй. Это говорится именно в отношениях между мужчиной и женщиной. Теперь в отношениях между мужчиной и женщиной первой ступенью является именно сексуальное влечение. Если его, особенно со стороны мужчины, нет, то от второго вида любви тоже не будет. К сожалению, за последнее время я была свидетелем нескольких браков совсем молодых ребят, 20 там, с чем-то лет, которым пришлось развестись в течение, ну, на самом деле они могли развестись сразу, но пытались там что-то изменить в этом по причине того, что молодой человек имел не ту. Иногда девушка, кстати, тоже, ну, Барух Ашем, у нас в нашей келье такого не слышала, слышала в других местах, да, имел не ту сексуальную ориентацию, скажем, например, да, или там есть такая афра, такое расстройство называется афра схизоидит, когда у мужчин, это 1% мужчин, на самом деле достаточно большой, это из 100% один, то есть из 100 человек 99 нормальных, скажем, ну нормальных, не знаю, разных, и сотый у него есть вот эта афра схизоидит, она выражается в том, что человек как будто бы такой, знаете, как цадик, скрытый праведник. У него нет никаких каких-то, как это сказать, таава, да, никаких страстей, никаких каких-то таких материальных побуждений. Это как бы известная вещь. Вот с таким человеком тоже построить нормальную семью невозможно. Теперь эти люди, они бывают часто очень-очень духовными, очень могут быть погружены в свою работу, потому что у них нет отвлекающих факторов, которые есть у обычных мужчин. Да, их ничего как бы не трогает. Если они живут в нерелигиозной среде, то, как правило, они жениться даже не будут, скорее всего, да, потому что они будут там работой заниматься, чем-то, каким-то исследованием. Возможно, эти люди могут быть очень-очень талантливы и могут быть очень-очень положительными и порядочными. Очень часто они очень нравственные, они никогда никого не обижают, очень положительные. Такой. Нету яцерара, понимаете? Но создать с ними брак невозможно, потому что нету физического влечения. Теперь, если это со стороны мужчин, мы должны это знать, платонического брака не бывает. То есть, если женщины, они могут его уважать, у них начинается, как бы, связь начинается в голове, они должны прежде всего человека уважать, ценить, потом все остальное. то у мужчин это именно начинается с сексуальной стороны дела. Поэтому если этого нет, то этого нет. Теперь, если мы эту сторону развиваем в себе, то тоже есть вероятность, что любовь с помощью этого укрепится. Но опять-таки помним всегда, что мы отвечаем 100% за свои 50, а за него нет. Вот это не забывать об этом никогда. Да? Но если мы, так сказать, в этой области жизни будем более красиво выглядеть, будем в нее вкладывать, да, будем стараться быть и желанными, и желать его, то это вещь, которая строит первую ступень отношений. Как распознать таких людей до свадьбы? Уважаемая Авигаль, это очень даже можно распознать для тех, у кого есть опыт общения с мужчинами. Я не говорю, что опыт близкий. Просто в школе учились, в садик в один ходили, понимаете? Когда вы видели мальчиков вблизи, то вы, я думаю, распознаете это очень быстро. Потому что когда вы выходите с человеком на встречу с мужчиной, да, например, шедух вы делаете, то я думаю, что вы видите по глазам его, нравится своему или нет. Я искренне не рекомендую женщинам выходить замуж за мужчин, которого вы чувствуете, что вы им не нравитесь. Не надо это делать. Хотя есть, поскольку женщины судят по себе, а у них любовь начинается с головы, ну, кому как, можно тоже сказать, ну, в принципе, по идее, женское, оно больше идет с головы, с уважения и все, то можно сказать, положить на человек, да, порядок, что на него можно положиться, на него можно опереться, он ответственный, да. По себе, если все это скажет, но влечение особого к нему не испытывая, оно придет. Очень может быть, скорее всего, так и будет. Придет. У мужчин так не придет, понимаете? Если вы сейчас с ним рядом находитесь, и вы чувствуете, что вы его не притягиваете, то это не появится. Теперь проблема, она действительно из тех из нас, у кого, кто из нас, так сказать, серьезные религиозные люди, и наши дочки не росли среди мальчиков, и они в это не понимают, да? Они, когда выходят навстречу, они это действительно не видят. Ну, опять-таки, зависит кто, конечно, но те из девочек, которые более, так сказать, более такие еще наивные, да, скажем так, они этого действительно не видят. Теперь, дорогие родители, вы, Барух Ашем, взрослые люди, ответственность на вас. Вы пригласили вашего жениха, уже даже была помолвка, да, пригласили вашего жениха в гости, посмотрите, какими глазами он смотрит на вашу дочь. Вы это увидите, я вас уверяю. И если вам что-то вас смущает, вы не думайте, фраза о том, что после свадьбы все как сказать, истадера, коль будет беседер, все будет нормально. Я, знаете, доверяю, но проверяю. Я не поклонник этой фразы. Так? Значит, первая ступень любви, это обязательно должна быть сексуальная ступень. Поэтому женщина, которая не научилась получать удовольствие от этого, не в голове у нее к этому отношение отрицательное, да, она доставляет своему мужу очень много страдания, и я не думаю, что она прибавляет любви к ней. Потому что это то средство, с помощью которого это первая ступень создания любви и связи между ними. Если ее нет, то о чем мы будем говорить? Теперь у женщины это в голове. У женщины это в голове. И как мне говорят, ну, сначала пусть он научится себя нормально вести, а потом уже я буду чего-то. Ничего подобного. У нас с вами это в голове. Опять-таки мы можем... Как узнать, мужчина из 1% или нормальный, да, Вигаль? Ну, я вам говорю, что вы встречаетесь с мужчиной, вы видите, что он абсолютно на вас смотрит, как будто вы... Нету в выражении глаз вы не видите никакого вообще воодушевления на вашу тему, понимаете? Можете начать подозревать. Кроме того, можете послушать, что человек говорит. Эти люди, они очень аскетичны, им ничего не нужно. Понимаете? Можно это почувствовать, я думаю, что. Да, это чувство. Можно узнать, если у вас что-то начались какие-то... Говорите, 1% это мало, это не то, что все, кто выходит на шедухи, мы сейчас будем их подозревать. Значит, первый, вот этот первый этаж, мы его поняли, да, что очень важно развивать самой себе вот это вот влечение. Это наш выбор с вами в голове. Этот урок не посвящен этому, поэтому я не могу сильно в это заходить. Но надо понимать, что это у нас с вами в голове. Важность этой стороны жизни мы не будем отметать. Но ее нельзя там оставлять, потому что вот само влечение, оно называется каким словом? Таава. А мы хотим поднять его на следующую ступень, которая называется каким словом? Аава. Теперь какая разница между таава и аава? Таава – это когда человек, страсть, да? Это когда человек хочет получить удовольствие себе. Аава – это когда человек хочет сделать хорошо другому. Это именно душевная связь. То есть очень важно поднять наши любовные отношения, состояние таава на состояние аава. Очень важно создать именно душевную, духовную связь между ними. Теперь, и со стороны себя, и со стороны второй стороны, как бы мужа, да, своего, поощрять его за то хорошее, что он делает, хвалить его за это. Потому что, как вы подумайте, вы сами что-то хорошее делаете, никакой реакции со второй стороны нет. У вас возникнет мотивация это делать? Нет. Теперь поощряйте, дайте ему возможность разбить вас, к вам любовь. Вот тем, чем больше он будет для вас делать, чем больше он будет вам давать, тем больше он будет вас любить. А ваза таладата натина, так пишет Рав Деслер. Любовь, она является результатом отдачи. Чем больше мы даем, тем больше мы любим. Каким образом родители больного ребенка приходят вот к этой ступени, а ваша лотну я бы давар, да? Каким образом? Тем, что они постоянно о нем заботятся, постоянно его, за ним ухаживают. Вот эта вот постоянная отдача, она их делает очень сильно привязанными. Для этой цели Всевышний сделал страдания во время беременности, страдания во время родов, сколько ребенок плачет по ночам, к нему нужно вставать. Вот эти все вещи, они создают привязанность. Вы хотите, чтобы ваш муж любил ваших детей маленьких? Пусть он тоже ночью встает к ним. Вот не будет вставать, вы будете только привязаны, а он их полюбит, когда она в бармице и будет готовить с ними недельную главу. Тогда и полюбит, понимаете? Давайте им возможность тоже проявить себя. Хвалите, просите об этом красиво. Помните, что если мы хотим от человека, чтобы он сделал что-то хорошее, создайте у него мотивацию это делать, потому что это очень неприятно, когда из нас что-то тянут клещами. Это очень неприятно, когда с нами разговаривают в приказном тоне. Это не создает у нас никакой мотивации что-либо делать. Когда нас критикуют за то, что хорошее, что мы сделали. Да, пол помыл, а там почему грязное оставил? По тарелке вымыл, а половник слабо было помыть, да? Это не создает мотивации делать что-то для нас. Вы хотите, чтобы вас муж любил? Создайте у него мотивацию максимально помогать вам. Очень важно. И то же самое относительно бесед. Очень важно вести совместные беседы. То, что он вас выслушивает, это ваша необходимость. У женщины есть душевная необходимость, чтобы муж ее слушал и поддерживал. Теперь мужчинам это очень тяжело делать. Хотите создать у него мотивацию это делать? Значит, есть несколько вариантов. Во-первых, вы должны при этом выглядеть приятно. Потому что человеку хочется находиться в обществе кого-то другого, когда он приятно выглядит. Когда он выглядит неприятно, не хочется с ним находиться. Может быть, пирог какой-нибудь с печь купить, не знаю, что сделать. Какую-то приятную атмосферу. Старайтесь начинать первый аккорд, да, как на концерте. Первый аккорд и последний – это то, что в произведении остается. Посередине можно немножко там напутать. Ну, лучше не надо, конечно, но можно. Да? Мы помним всегда первый и последний аккорд. Вот точно так же в беседе. Мы помним всегда первый и последний аккорд. Вот начать красиво и закончить красиво, несмотря на то, что было посередине. Посередине тоже стараться как бы ободрять его, когда вы хотите от него что-то услышать. Мне очень важно как-то учить его, как надо правильно слушать, да. Спасибо, что меня слушаешь. Даешь очень умные советы, но в данный момент мне хочется поддержки. Объясняйте ему, что вы хотите. Не раздражаться. Понимать, что он этого не умеет делать. Он не умеет слушать. Он не умеет поддерживать. Всему надо учить. Мужчине надо всему учить. Точно так же он каких-то вопросов должен нас чему-то учить. Мы это не знаем. Также и мы должны ему объяснять, что такое женщина. Он этого не знает. Даже если ему перед свадьбой его мадрих ему это рассказывал очень долго и подробно. А также он прочитал пару книжек. Все равно не поможет. Нужно обязательно учить это самим в благожелательном тоне, хвалить за то, что он делает. А знаете, как Раф Якобсон, есть такой очень хороший лектор на тему воспитания детей на иврите. Он говорит, что каким образом мы можем нашу девочку жадную научить давать другим и получать от этого удовольствие. Да? Вот она, у нее есть печенье, вот она отломила от него кусочек, да, размером, не знаю, с крупицу, и кому-то дала. Вот похвалить ее за это, видит любое маленькое продвижение, каким бы оно маленьким ни было, или даже его вообще нету, но придумать его, да, самим. и поощрять. И Безрат Ашем это даст плоды постепенно, постепенно. Опять-таки, мы всегда помним, что мы отвечаем 100% за свои 50, да? Но это одна из вещей, из тактик, которая может научить мужчину давать и таким образом развить в нем любовь. То есть отдача – это часть нас. И потом уже мы начинаем любить этого другого человека, потому что мы, в нем есть часть меня. Есть часть меня. И тогда уже в какой-то момент мы действительно придем к этой третьей ступени, а ваше лот луя бадавар. То есть мы сначала, первая ступень сексуальная, она должна быть обязательно между мужем и женой, без нее никак. Вторая ступень – это взаимная отдача. Знаете, бывают мужья, ведут себя как последние эгоисты, ничего не делают, а жена все терпит. Как бы он к ней ни относился, она вокруг него бегает и продолжает его стирать, убирать. Почему? Потому что чем больше она делает, тем больше она к нему привязывается. Она уже без него себе жизни не мыслит. Но что, вы привязались, а его не привязали? Вы думаете, каким образом вы можете создать привязанность в нем? Но только помните, что не любая отдача, она вызывает любовь. Отдача, которая была из-под палки, вынута клещами или жалобами, знаете, я сейчас упаду, я сейчас умру, хоть бы кто-то принес воды. Не хочется такому человеку ничего приносить. Не надо ни падать, ни умирать. Принеси мне, пожалуйста, воды, дорогой, спасибо, ты меня спас. После того, как он принес, тогда он вас и спас, а не заранее уже он вас должен реанимировать. Да? Вот такие вот всякие вещи, это вещи, которые у него вызывают мотивацию вам давать. Чем будет больше давать, тем будет больше привязан. Тем больше будет привязан, тем больше будет любить. И тем больше будет ценить вас. Понимаете, мужчины, которые ничего не делают по дому, они не могут оценить, сколько домашней работы берет силы времени. Вот они приходят вечером, да, сидит, например, он работает, скажем, а жена дома сидит. И каждый год у нее дети, там, семеро по лавкам, вот в буквальном смысле слова, да, там, старшему 10, младшему 3 месяца, да, она там 7 детей, бегает по дому с высунутым языком, ничего не успевает. И вот она целый день крутится, крутится, все равно дети в последнюю минуту все пижамы там на пол побросали, всю одежду, все перевернули, пролили, налили. Как раз муж пришел. Что это такое? Я не могу зайти в дом. Это, чем ты сегодня целый день занималась? Как ты, почему ты их не воспитываешь? Почему он так разговаривает? Потому что он сам никогда с ними не сидел. А вот если он посидит парочку дней, да, съедете в Китанат и Маот, скажите, знаешь, дорогой, я так устала. Вот тут как раз я видела афишу. Китанат и Маот. Специальный лагерь для женщин. Я на 2 дня уезжаю. А ты, дорогой, тут пока за всеми посмотри. Правда, тут же особо делать ничего не надо. Правда, оно же само все. Вот он через 2 дня сразу поймет, что чем вы бедюк занимались. Понимаете? Дайте ему возможность поучаствовать. И хвалите его за это. Но чем больше человек сам делает, тем меньше он критикует. Обратите внимание, что свойство критиковать тем людям, которые ничего не делают. Хотите, чтобы вас меньше? Да. Ой-ой-ой. Да приятная боль, заживающие раны. Да, дорогая, мы все то же самое переживаем, понимаете? Ну ничего, никогда не поздно. Хотя, конечно, когда мы женимся, и молодой еще муж, то все гораздо более гибко, чем когда ему 60 лет и уже все закостенело. Но никогда не поздно изменить ситуацию. Сказать, да, дорогой, жизнь изменилась, что-то я в жизни поняла, а теперь у нас будет все по-другому. И все. Теперь бывает ли настоящая еврейская семья без любви? Нет, не бывает. Потому что любовь это является результатом, она является не результатом, а, как сказать, следствием, наоборот, да, соединение между ними и приводит к шхине, приводит к божественному присутствию. Это то, ради чего мы женимся. Мы женимся для того, чтобы стать единым целым и для того, чтобы привести божественное присутствие в этот мир. Да? Для этого цель женитьбы. Теперь не бывает божественного присутствия без того, чтобы было что? Заху. Аава мицад иша, 13. Аава мицад иш, 13. А также еще 7. Это законы Тары. Потому что то, что отлепчиво именно 7, почему не 27? Не только потому, что 7 это символ духовности, что у нас в материальном мире есть вперед, назад, вверху, внизу, справа, слева, а 7 это тот рух, как бы духовное наполнение материи. Не только поэтому, а потому что то, что отличает людей религиозных, интимную жизнь, людей, как различить человека, который ничего не чувствует от мирного и гибкого человека. Сейчас я подумаю, я не очень поняла формулировку. Я сейчас только договорю, очень-очень важную мысль, и сразу Безрат Ашем вам отвечу. Значит, да, вот заху. Есть только две реальности в мире. Есть либо шхина, либо эш, пожар, который их сжигает. Почему? Потому что остается вот только вот эта таава. А таава, только страсть, она в какой-то момент, что с ней происходит? Она сгорает. Есть ли редкость интима, как это со стороны Тора? Второй вопрос, я помню. Сейчас я отвечу сначала на первый, потом на второй. Сейчас секундочку только расскажу, да? Значит, теперь есть у нас аава мицад иш, аава мицад иша, и третья вещь, это именно 7 дней чистых дней, потому что настоящим индикатором того, что между вами происходит, это именно те отношения, которые у вас есть, когда вы запрещены. Потому что, когда вы разрешены, то очень часто, знаете, «Альколя пшаим тихасе аава», мы ничего не видим, да? У нас вот это вот то, что мы вместе, нам хорошо, оно нам затуманивает нам взор. И, да, часто бывает, и мужу вроде все нравится, и все так это мило плывет, даже если есть какие-то подводные камни, мы на них меньше обращаем внимания. Как только мы запрещены, стоп, питон, почему тут грязно, почему ты вовремя не пришел, почему ты вовремя не сделала, начинаются какие-то взаимные упреки. Это говорит о том, что мы Адайн, мы по-прежнему находимся на первом этаже любви, но второй мы еще не поднялись, не создали душевной связи между нами. Какая в этом проблема? Проблема, что физические отношения приедаются. После определенного возраста это влечение со стороны мужчины ослабевает. Нельзя на него только ставить. Оно является прелюдией, оно является первым этажом, фундаментом. Но потом обязательно нужно подниматься на второй этаж. Для этого нам нужно научиться строить настоящие как бы эмоциональные отношения в то время, когда мы разрешены, чтобы человек, когда мы будем запрещены, продолжал их делать. Научился нас слушать. Опять-таки, вот мы опять говорим про натина, про отдача. Научился нас слушать, помогал нам, заботился о нас, да? Вот очень-очень важный момент. Значит, настоящей еврейской семьи без любви не бывает. Очень жаль, но это так. Теперь давайте откроем чат, прочитаем там два вопроса, которые в нем есть. Значит так. Как различить человека, который ничего не чувствует от мирного гибкого человека? Вы, если вы с ним уже живете, я думаю, что вы уже его различили. Если вы находитесь на шедухе, это проблема, понимаете? Шедух какая вещь? Что, как вообще делают шедухим в религиозном мире? Оно состоит из двух этапов. Первый этап – это проверить информацию у знакомых людей с помощью того, причем самый хороший вариант – это людей, которые знакомы вам, которые не только его знают, его лучший друг, он сейчас вам расскажет, какой он замечательный человек. Нет, вы должны найти каких-то людей, которые знают вас, которые вас ценят, и вы для них важны больше, чем он. И тогда, и его тоже знают, тогда они могут вам рассказать какую-то подноготную. Теперь человек может сказать, на шедухе иногда люди себя ведут, особенно взрослые люди уже, не мальчики, которым 20 лет, и которые не понимают, что к чему. Тем, которым уже 50, они 3 раза развелись, и сейчас 4-й раз хотят жениться. Понимаете, они уже научились как-то себя вести таким образом, чтобы произвести хорошее впечатление. Не всегда на встрече вы можете это увидеть. Слушайте внимательно, что он говорит про других людей. Например, если он очень критично, недоброжелательно отзывается о других людях, не выходите за него замуж. Потому что слова о том, что я всех других не люблю, но ты, дорогая, для меня все, после свадьбы вы будете такая же, как все остальные. И вот все то, что он высыпает на других людей, это определенный взгляд на мир. Вы должны стремиться искать человека, который смотрит на мир положительно. Слушать то, что он говорит, внимательно. Да? Вот это можно попробовать проверить. И проверить через знакомых. Теперь разговор о том, что а давайте вместо шедуха мы с ними будем поживем вместе или повстречаемся 3 года, для того, чтобы проверить, кто он, не поможет. Человек начинает себя вести по-настоящему только когда он женат. 15 лет можете встречаться, но 16-й пожениться и потом узнать что-то новое. Только будет хуже. Почему? Потому что когда мало встречались, а потом поженились, то сначала есть ажиотаж на тему интима, да? А если уже и этого ажиотажа нет, то потом построить связь, перейти на этот второй этаж отдачи после того, как мы с интимом уже приелись, и когда вместе не жили, взаимной отдачи настоящей не было, очень трудно. Поэтому категорически нет, встречаемся на шедухе, слушаем, что человек говорит про других людей, насколько он положительно смотрит на мир. И если он даже хвалит вас как королеву, а всех остальных осуждает, будьте уверены на 100%, что это то, что вы услышите после свадьбы. Хорошо? Если видите какие-то отрицательные моменты, я не говорю, что не надо жениться, это каждого, это его личное дело, но не считать, что после свадьбы это исчезнет. После свадьбы ничего не исчезает. Если исчезает, то это будет приятной новостью, но на это, на чудеса мы не надеемся. Значит, то, что мы видим, это в лучшем случае то, что мы увидим после свадьбы. Вы готовы с этим смириться? Чудесно. Вы не готовы с этим смириться? Значит, вы, наверное, за этого человека замуж не будете выходить. А как же я буду одна? Это уже ваши личные, так сказать, как сказать, ваш личный шикульдат, ваша, как вы решите, да? Но в любом случае это... Думать о том, что чудо произойдет, я бы вам не советовала. Если редкость тестима, как это со стороны Торы? Со стороны Торы есть обязательство мужа к жене, которое называется мицват она, которое в нашем поколении это 2 раза в неделю. Это минимум, который по Торе муж обязан жене. Если жена в этом не нуждается, то муж может эти обязанности не выполнять. Но, как правило, пара, я сейчас не говорю про людей очень взрослых, да, уже пожилых, хотя пожилые люди тоже, которые хорошие, и семейная жизнь, которые любят друг друга, живут интимной жизнью до 120, да, ну, если не было там каких-то операций, там, я не знаю, по удалению простаты или еще чего-то, да, живут интимной жизнью до 120. Значит, обязанность по Торе – это 2 раза в неделю, это минимум, который необходим людям для того, чтобы поддерживать связь между ними. Если у вас что-то не так, надо подумать, почему это не вопрос, который я могу освещать прилюдно так. Да? Вам интересно, можете мне написать, можете со мной встретиться, можем это разобрать, что к чему. Уважаемый Мин, как считаете, стоит просить мужа что-то сделать по дому, потому что у меня уже нет сил или очень устал, и это влияет отрицательно на него, его как мужчину? Как мужчину? Как мужчину, вы что имеете в виду? На его потенцию? Смотрите, я не знаю, что вы его просите. Я думаю, что потенция в любом случае вам ему нужна не каждый день, да? Если уже она у него влияет, то, скорее всего, вы живете вместе не каждый день. Так значит, если вы живете 2 раза в неделю, то оставшиеся 5 дней, я думаю, что он вполне может вам помочь. Я не думаю, что после того, что он вам помог, он потом всю неделю отходит. Итковати эх анима вдела бенадам рагуа мекабельшну им лебен ми шелом унян нанену то клюм. То, что я имела в виду, вот это афра, это не афра человека, который не принимает все рагуа. Вы имеете в виду, как мне понять это? Да, это интересный вопрос. Смотрите, я бы это увидела по глазам сразу, потому что вы видите, нравится ли вы или нет. Этому мужчине не может нравиться, у него нет влечения. У мужчины такого нет влечения. Я думаю, что это можно почувствовать. Понимаете, есть ощущение, что вы говорите с сухарем. Теперь, если вас это устраивает, я не знаю, каждый, все люди разные, то хорошо. Но если вам нужна какая-то душевная поддержка, да, восхищение, любовь, то этот человек, он на нее не способен. Теперь каждый решает для себя, что ему важно. Я думаю, что это на встречах можно почувствовать. Это то, что я думаю. Батшева, я вижу, что мы зашли очень сильно за границы. Безрат Ашем, в ближайшие 2 раза у нас будет продолжение темы любви. Будем освещать какие-то другие аспекты. Пожалуйста, продолжайте думать о каких-то вопросах и можете их задать. Можно написать мне на мейл. Да, Батшеву спросить. Пожалуйста, я отвечаю людям. Потому что в его глазах жена уже не молодая, так как устает. Знаете, во-первых, женщина в 18 лет тоже может уставать, если она беременна и с младенцем на руках. Это во-первых. Во-вторых, влечение мужчины, когда уже мы не молодые, оно уже не в теле, оно уже в сердце. Понимаете? Да, жена не молодая, и она устает. И чем больше он будет ее любить, тем больше он будет ее хотеть. А любовь – это результат отдачи. Поэтому чем больше будет помогать, тем будет больше любить. Будет хотеть. Да, после определенного возраста иногда нужно прибегать к лекарственным средствам. Да, это тоже помогает. И не нужно брать, даже если он не хочет или не признается в этом. И есть всякие медицинские вещи, которые происходят, про которые сейчас не хочу так в открытую говорить. Так не нужно себя обвинять во всем. Вы не молодая, но вы, понимаете, старое вино, оно приобретает больший амрама. Вы не старая, да, не будем так говорить. Но чем больше вино стоит, тем оно становится ароматнее. Вот так женщина, да, она с возрастом должна становиться более женственной. Помните, что вы королева, и королевы, они устают, им нужно помогать. Муж не хочет принимать лекарства, известная песня «Позвоните мне». Хорошо? Всем успехов, счастья в личной жизни, помощи с небес, чтобы нашли в себе эту частичку, которую Всевышний нам каждый дал, чтобы ощутил себя королевой и полюбила себя, и тогда Безрат Ашем и другие будут нас тоже любить.